with common effort and common purpose.
С общими усилиями и общей целью, со страстью и преданностью. Давайте ответим на призыв истории и пронесем в неопределенное будущее драгоценный свет свободы. Благодарю вас. Благослови вас Господь, и да благословит Он Соединенные Штаты Америки.
Этими словами президент США Барак Обама завершил свою инаугурационную речь и тем начал второй четырехлетний срок на посту главы государства. И мы обсуждаем сегодня речь Обамы и повестку его второго президентского срока в аудиоподкасте «Американских вопросов» с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором. Брайан, давайте начнем по порядку. Будем следовать течению мысли Барака Обамы. Барак Обама начал свою речь с вопросов, касавшихся роли правительства в жизни страны.
Вместе мы установили, что современная экономика нуждается в железных дорогах и хайвеях, чтобы ускорить путешествия и торговлю, школы и колледжи, чтобы обучать трудящихся. Вместе мы открыли, что свободный рынок преуспевает только тогда, когда существуют правила, гарантирующие соревнования и честную игру. Вместе мы убеждены, что великая нация должна заботиться об уязвимых и защищать своих людей от самых больших опасностей и неудач. При этом мы никогда не отказывались от скепсиса в отношении центральных властей, не поддавались фантазии, что все проблемы общества могут быть излечены одним правительством. Прославление инициативы и предпринимательства, упорство в тяжелой работе и личная ответственность — неотъемлемая часть нашего характера. Мы всегда понимали, что когда времена меняются, должны меняться и мы, что верность нашим базовым принципам требует новых ответов на новые вызовы, что сохранение наших индивидуальных свобод в конечном счете нуждается в совместных действиях, что американский народ не может ответить требованиям сегодняшнего мира в одиночку, как американские солдаты не могли бы противостоять силам фашизма или коммунизма с мушкетами или народным ополчением. Ни один человек в одиночку не может обучить всех преподавателей математики или научных дисциплин, которые нам нужны, чтобы подготовить наших детей к будущему, или построить дороги, сети или исследовательские лаборатории, которые принесут новые рабочие места и предприятия. Сейчас более чем когда-либо мы должны действовать вместе, как одна нация, как один народ.
Брайан, правильно ли я понимаю, что Обама здесь говорит о том, что современное общество нуждается в современном правительстве? Это своеобразный ответ правым, которые говорят, что правительство должно быть, насколько возможно, меньшим. Фактически, мне кажется, что Обама отвечает правым, что это устаревшая точка зрения, сравнивая ее с мушкетами и ополчением, милицией.
Ну, совершенно так. Во-первых, я бы хотел сказать, что это выступление, в моем взгляде, было самым сильным в силу его президентства. И это выступление, которое много его сторонники хотел бы он сдал 4 года назад. А что он делал вчера? Он подтвердил свой либеральный взгляд для современной Америки. Что такое американский либерал в 21 веке? Это был ответ не только на право сегодняшний день, но это был ответ на Рейган в 80-м году, когда Рейган известный сказал, что государство и правительство — это не вещь, которая решает наши проблемы, это наша проблема. Государство — это наша проблема, надо сократить его. И Обама хотел закрывать дверь на этот период. Что он делал? Он сказал, да, что современный рыночный экономики только работает, если есть коллективная деятельность. Только если есть сильное государство, которое может строить инфраструктуру, которое может обеспечить и исполнять правила игры и обеспечить справедливость и безопасность. Что индивидуальное предпринимательство только возможно в безопасном обществе, и только государство может обеспечить это. Он сказал, государство, конечно, не может делать все, но государство имеет роль. И это необходимо в современном рыночной экономике. Поэтому это был очень эффективный. И как он использовал военную деятельность, вот эта любимая тема права, чтобы сказать это был очень эффективный. Только что один солдат сам не был бы возможно противостоять Гитлера или Советскому Союзу. Но это был коллективный деятельность и патриотический деятельность. И это то же самое в рыночной экономике, что наши индивидуальные стремления это только возможно в рамке этого коллективного общества. Это был очень важный момент. Это был момент, многие его сторонники ждал 4 года.
Давайте послушаем следующий фрагмент, где Обама говорит о роли среднего класса.
Мы считаем, что процветание Америки должно покоиться на широких плечах поднимающегося среднего класса. Мы знаем, что Америка процветает, когда каждый человек может найти независимость и гордость в своей работе, когда оплата за честный труд ограждает семьи от трудностей. Мы верны своему кредо, когда маленькая девочка, рожденная в суровой нищете, знает, что у нее есть те же возможности для успеха, что и у любого другого, потому что она американка, она свободна, она равна не только в глазах Господа, но и в наших глазах.
Я думаю, что сейчас он очень эффективно играл с теми американскими мечтами. А что же касается американской мечты, это что любой человек... Несмотря бедный, какой национальности или какое происхождение, любой американец имеет возможности на успех. Но это только возможно, если есть социальные гарантии, которые даст этот человек возможности рисковать и использовать свою инициативу. Это был очень важный момент, потому что он играл самым старым американским мифом. Вот эта американская мечта, что любой человек может стать президентом. Любой человек может быть председатель крупной компании или великий спортсмен. Но что он сказал в второй части, это очень важно, что да, это так, но это только возможно, если есть социальные гарантии. И кто может дать социальные гарантии, только государство.
Давайте продолжим слушать Обаму, как раз кусок, посвященный социальным гарантиям.
We, the people, still believe that every citizen deserves a basic measure of security and dignity.
Мы, народ, по-прежнему верим, что каждый гражданин заслуживает, чтобы его безопасность и достоинство были обеспечены на каком-то базовом уровне. Нам предстоят сложные решения, чтобы сократить стоимость медицинского обслуживания и размер нашего дефицита. Но мы отвергаем представление, что Америка должна выбирать между заботой о поколении, строившем эту страну, и инвестициями в поколение, которое построит ее будущее. Мы не верим, что в этой стране свобода предназначена удачливым или счастье немногим. Мы признаем, что вне зависимости от того, насколько мы ответственно прожили наши жизни, любой из нас в любой момент может столкнуться с утратой работы, внезапной болезнью или с разрушением дома в результате ужасного шторма. Обязательства, которые мы даем друг другу через программы социального и медицинского страхования Medicare, Medicaid, Social Security, не подрывают наши инициативы. Они укрепляют нас. Они не делают нас нацией людей, которые берут. Они освобождают нас для того, чтобы брать на себя риски, которые сделали эту страну великой.
Обама здесь говорит о том, что мы не страна тех, кто берет. Это прямой ответ его республиканскому сопернику на прошедших выборах, Митту Ромни, который в своих известных ремарках говорил, что 47% американцев являются людьми, которые берут у правительства. Обама, причем здесь, признает необходимость сокращать дефицит, сокращать расходы, но подчеркивает необходимость социальной защиты.
Ну вот именно. Он сказал, что да, я признаю, что у нас дефицит — это проблема, и мы должны сократить этого. Но мы не будем сократить этого только чтобы мы будем сократить социальные гарантии, как Social Security — это американская пенсионная система. И Medicare — это здравоохранение для пенсионеров. Это два очень важных программы. Вот это Social Security создал Франклин Рузвельт, и Medicare создал Линдон Джонсон. Это два самые важные части американской welfare state, системы социальной гарантии. И республиканцы давно хотели сократить этого. Вообще, если помните, Джордж Буш-младший хотел приватизировать пенсионную систему вот начало его второго срока.
Ну и собственно, в программе Митта Ромни и Пола Райана тоже предполагалось перевести эту систему на ваучерную.
Это Medicare, да, Medicare, это медицинская помощь, это на ваучере, да. Они хотели монетизировать это.
То есть сократить в известной степени.
И да, потому что они хотели монетизировать этого, но много экономистов смотрели на это. Это было бы просто невозможно для пенсионеров платить за медицинскую помощь, если им было нужно. И, конечно, пенсионеру всегда нужен какой-то медицинский помощь. это не было бы достаточно естественно, потому что это здравоохранение в Америке это страшно дорого. Именно поэтому Линдон Джонсон создал эту программу, что никакие пенсионеры никогда не будут в банкротстве из-за болезни. Но он сказал очень важные вещи, что это освободит нас, рискует.
Это даст нам возможность рисковать в достижении как раз той американской мечты, о которой вы говорили.
Если граждан имеет социальные гарантии, что он знает, что когда он станет пенсионер, он всегда будет пенсии, и он всегда будет обеспечен здравоохранением, в его молодости он готов рисковать и знать свой потенциал.
И пытаться реализовать свой потенциал.
Поэтому эта тема была в каждом части этого выступления, что сильное государство, сильные социальные гарантии абсолютно необходимо для рыночной экономики. Это современный либерализм. Вот это не что государство может решать все наши проблемы. Это полный бред. Но это тоже полный бред, что нам не нужен государство делать ничего. Мы только ассоциации предпринимателей, которые все самостоятельные.
Давайте пойдем дальше. Во второй части своей речи Обама уходит от вот этой темы и касается разнообразных других социальных и идеологических вопросов. И мы сейчас поговорим о том, что Обама думает по поводу борьбы с изменением климата. Но я обращу внимание на интересную вещь. Он начинает подряд несколько своих фраз со слов «мы народ». Это первые слова Конституции. Это обычная вещь в риторике американских политиков.
Ну, это обычно используют такие фразы от нашей истории. Это обычно. Но он очень эффективно использовал этого. Это был почти как песни. Вот, и это был рефрейн. Если помните, его первая предвыборная кампания в 2008 году, когда он дал свое известное выступление по теме расы в Филадельфии. Если помните, был скандал его священником, вот его церковь в Чикаго, который сказал что-то против белых. И это был очень опасный момент. Это был во время праймери против Хиллари Клинтон. И Обама дал очень важное выступление в Филадельфии по этому тему. О рейсе и отношении между черным и белым в Америке в сегодняшний день. И название этого выступления было «We the people», «Мы народ». Поэтому он очень любит использовать это. Он конституционный юрист по профессии, поэтому это неудивительно, что он бы использовал первые фразы в Конституции в его выступлении. Но он вчера очень эффективно использовал это, я бы сказал.
Ну, давайте послушаем, что Обама сказал по поводу борьбы с изменением климата.
«We the people».
Мы, народ, по-прежнему считаем, что у нас, американцев, есть обязательства не только перед собой, но и перед потомками. Мы ответим на угрозы изменения климата, зная, что неудача в этом подведет наших детей и будущие поколения. Кто-то все еще может отрицать обширные научные данные, но никто не может избежать разрушительного воздействия неистовых пожаров, наносящих ущерб засух и все более сильных ураганов. Путь к экологически чистым источникам энергии будет долгим и порой трудным, но американцы не могут сопротивляться этому переходу. Мы должны его возглавить.
Брэн, это тоже ответ консерваторам?
Это был ответ на консерваторов, но это более важный. Это был ответ на свои сторонники, потому что, если помните его первый срок, Обама был в приоритете. Это четыре. Вот первый это было здравоохранение, это выполнил. Реформа финансовой системы, это выполнил. Но еще два не выполнил. Это борьба с изменением климата. Это за кандидатство принял палат представителей, когда демократы имели большинство там, но Сенат не принял это. Это законопроект просто умер. И многие его сторонники были недоволен, что этого не было. Они боялись, что он забыл об этом и не будет вернуть к этому тему. Поэтому это был очень важный момент, что он сказал, что я буду бороться с этим на втором сроке. Это еще вопрос, если это возможно сейчас, сколько республиканцы контролируют палат представителей и имеют меньшинство в Сенате, но возможность блокировать. Но это был для его сторонников. Это был сигнал для своих сторонников, что
он помнит об этом.
Что он помнит об этом, и он собирается бороться за это. Это был очень важный момент.
Теперь мы переходим к международной политике. Обама говорит о вопросах войны и мира.
We, the people. Still believe that enduring...
Мы, народ, по-прежнему верим, что надежная безопасность и длительный мир не требуют бесконечной войны. с нашими отважными мужчинами и женщинами в военной форме, закаленными в пламени битв, никто не сравнится в опыте и смелости. Наши граждане, в памяти которых навсегда остались павшие, слишком хорошо знают цену свободы. Память об их жертве навсегда сделала нас бдительными. Но мы также наследники тех, кто выигрывал мир, а не только войну, кто превращал заклятых врагов в вернейших друзей. И мы должны следовать этим урокам. Мы будем защищать наших людей и охранять наши ценности твердой рукой и силой закона. Мы продемонстрируем смелость в попытке разрешить наши разногласия с другими народами мирно. Не потому, что мы наивны в отношении угроз, стоящих перед нами, но потому, что вовлечение может надежнее устранить подозрения и страх.
Обаму много критикуют его оппоненты, считают, что его внешняя политика провалилась, в частности, обвиняют его в идеалистическом подходе к иранской проблеме, что он пытается разговаривать там, где нужно, видимо, проявлять силу, как считают его оппоненты. Это ответ.
Да, это ответ, да, его оппонент действительно так критикует его, несмотря на все успехи, которые он имел во внешней политике. И, естественно, он просто дал сигнал, что 10 лет войны кончился. Больше, чем 10 лет. Мы были на войне. Сейчас это время выиграть не войну, но мир. И он сказал, что мы сделали наши враги, наши самые лучшие друзья. Он говорил, естественно, о Германии и Японии. И он сказал, что мы должны делать это снова, с новыми врагами, естественно. Но он тоже сказал, что сильная страна — это не только страна, которая может идти на войну. Сильная страна — это страна, которая может выиграть в мире, которая может выиграть через дипломатию. Это был только маленький кусочек этого выступления был о внешней политике. Это было интересно, если сравнивать его первое выступление 4 года назад на инаугурации. Я не знал, какой процент был, но это был гораздо больше, чем вчера. И это тоже был сигнал, что этот кусочек, который он говорил о внешней политике, был очень маленький, потому что главной задачей — это дома сейчас, это не внешняя политика.
Но я добавлю, что Обама заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать демократию, как он упомянул, от Азии до Африки, от Америк до Ближнего Востока. Россия здесь не упоминается, но...
Ну, если говорить о Ближнем Востоке, до
России, это речь идет... Да. Обама обещает продолжать защищать демократию, хотя и тут его критикуют часто, что у него прагматический подход и что не столь его заботят вопросы защиты демократии в мире, нежели какие-то интересы Америки.
Любой американский президент будет защищать демократию. Это просто в нашей природе. Это вопрос, это как? Ну да, у него был более прагматический подход. Его сторонники считают, что это не плохо. Это плюс, это не минус. И я бы сказал, что результаты были не хуже, чем люди, которые сидели в этом кресле раньше, чем он. Но это, как я еще раз подтвердил, что это маленький часть, это очень важно. Я заметил, что, он говорил о внешней политике только 2-3 предложения. А...
Как вы сказали, войны закончились, и основные проблемы дома, и приоритеты дома. Давайте поговорим, как раз мы переходим к части, где он говорил о вопросах прав человека внутри США.
We, the people.
Мы, народ, заявляем сегодня, что самая несомненная истина, что все мы созданы равными, по-прежнему является нашей путеводной звездой, так же, как она вела наших предков в Сенеке Фоллс, Селме и Стоунволл.
Тут необходимо пояснение. Обама в одном предложении упоминает Сенеку Фоллс, Селму и Стоунволл. Давайте мы расскажем о том, что это такое.
Сенека Фоллс — это был съезд за прав женщины в Нью-Йорке в 1848 году. Это, если не ошибаюсь, это был первый съезд за прав женщины в мире.
Да, вот. Именно так. И вот. Фактически это краеугольный камень вот этого движения. Затем Селма — это символ...
В Селме это был марш за права афроамериканцев в 1965 году известный. И Стоунволл — это был демонстрации, которые организовали гей-активисты в Нью-Йорке в 1969 году.
После рейдов полицейских
на гей-баре
Стоунволл.
Это значительно, потому что он делал, как это ровно, право женщины, право меньшинства, вот, и афроамериканцев, и право геев. Это первый раз в истории, когда американский президент говорил о праве геев на инаугурации. Это был исторический момент, и это момент, который заметил все его сторонники. Я уверен в этом. И это тоже знак. 4 года назад, 8 лет назад, я просто не могу представить, что американский президент говорил о правах геев на инаугурации. Не могу представить, Клинтон так говорит. Я не могу, сам Обама 4 года назад. И это не было на повестке дня. И это показывает, как общество изменилось, что Обама чувствовал себя удобно говорить об этом. Это очень-очень важный момент. Это показывает, как общество изменилось. Это показывает, как он сам изменился. Как я сказал, это первый раз американский президент говорил о правах геев на инаугурации. Очень-очень важный, даже исторический момент.
Давайте послушаем 2 куска, которые идут подряд после этого. Они касаются как раз прав женщин и прав геев.
Это задача нашего поколения — продолжить начатое. Наш путь не завершен, пока наши жены, матери и дочери не смогут зарабатывать в соответствии с их усилиями. Наш путь не завершен, пока наши братья и сестры, геи, не будут равны с остальными перед законом, поскольку если мы действительно созданы равными, то и любовь, которую мы испытываем друг к другу, должна быть равной.
Ну вот это продолжение фактически того же предложения. И, насколько я понимаю, сейчас главный вопрос, касающийся ЛГБТ-сообщества, это вопрос браков.
Да.
Закон...
Defense of Marriage Act. Этот закон был принят во времени президентства Клинтона. Это был принят в республиканский конгресс. Это был, когда республиканский контролировал и Сенат, и Палату представителей. Этот закон сказал, что если один штат, если штат подтверждает однополый брак, другой штат не обязан, и федеральное правительство не обязан признать этого. Это потому что тогда даже ни одного штата не принял этот закон. А сейчас почти половина штатов приняла этот закон. А по этому закону, если есть однополый брак, есть штаты Массачусетс или Коннектикут, или один из либеральных штатов, это не признаются в Техасе, или в Алабаме, или даже на федеральном уровне. Обама читает, сам читает, что этот закон не конституционный. И он перестал защищать этот закон в Верховном суде. И сейчас республиканцы в Палате представителей, они сами защищают этого, и Обама не только не защищает, но он говорит, что мы согласны, что это не конституционно. Каждый раз, что есть иск на Верховном суде от ЛГБТ-сообщества, Белый дом поддерживает это. Но, поскольку он президент, и он обязан исполнять федеральный закон, он обязан исполнять этот закон. Но он хочет снять этот закон. И это тоже был знак. Вопрос, в конце концов, будет решать Верховный суд. Сейчас штаты, которые приняли закон, которые легализовали однополые браки, станут больше и больше. Он понимает, что история...
Но тренд в эту сторону идет.
История не работает для него сейчас, и он этого понимает.
Следующий фрагмент речи Обамы посвящен иммиграционной политике.
Наш путь не завершен, пока мы не найдем лучший путь принимать иммигрантов, которые по-прежнему видят Америку как землю возможностей, пока блестящие юные студенты и инженеры не присоединятся к нашим трудящимся, вместо того, чтобы быть изгнанными из нашей страны.
Это еще одна важнейшая часть политики Обамы, и то, что ему предстоит тяжелейшее сражение, видимо, с консерваторами, это иммиграционная политика.
И это, как я сказал, был 4 приоритета первый срок. Это здравоохранение, финансовые реформы, борьба с изменением климата и иммиграционной политики. Вот 2 он выполнил, а 2 не выполнил. И это тоже был сигнал. Его сторонники, его сторонники в латиноамериканское сообщество, которые поддерживали его на выборах с огромным отрывом. Я скептически отношусь, если закон о борьбе с изменением климата будет через республиканский конгресс, но вот с иммиграционной политикой это возможно.
Потому что и часть республиканцев заинтересована в этом, которые вот пытаются бороться за те же голоса испаноязычных.
Да, вот именно. Они понимают, что они проиграли по полному программу по этому вопросу. Поэтому я...
И, по крайней мере, часть республиканцев республиканской партии может пойти на уступки в этом вопросе?
Есть борьба внутри республиканской партии об этом. Это будет раскол этой республиканской партии. Люди типа Марко Рубио, который может быть кандидат на президент через 4 года из республиканцев.
В любом случае он будет...
Сам из латиноамериканского происхождения. Да. Если он не говорил о миграционной политике, я бы удивился.
Ну и в заключение еще один фрагмент выступления Обамы, посвященный, вероятно, самой тяжелой проблеме.
Наш путь не завершен, пока наши дети повсюду, от улиц Детройта до тихих дорог Ньютауна, не будут знать, что о них заботятся, их лелеют, и что они в безопасности.
Речь идет, Обама упоминает Ньютаун, это вопрос о владении оружием, и он упоминает Ньютаун, это место последней страшнейшей трагедии, где были убиты 20 детей в результате стрельбы в начальной школе и 6 учителей. Здесь Обама буквально на днях принял 23 декрета.
И собирается этой неделе внести законопроект в Конгрессе, который не имеет никакого шанса на Палату представителей, посмотрим на Сенате, но он тоже собирается использовать свой предвыборную кампанию, чтобы помогать его законодательной инициативе. Поэтому это очень важно, надо смотреть на это, потому что он активизирует свои сторонники во времени кампании, чтобы оказывать давление на Конгрессе, принять его инициативы, в том числе контроль на оружие. Это был важный момент, потому что это никогда не было на повестке дня Обамы. Он не говорил об этом на предвыборной кампании 4 года назад. Он не говорил об этом в этой предвыборной кампании.
Более того, поправьте меня, если я не прав, но, насколько я помню, послужной список Барака Обамы, несмотря на то, что о нем говорили консерваторы, на самом деле он был, вообще говоря, очень хорош для сторонников владения оружием, потому что он...
Он их не трогал. Но это политики демократической партии, потому что последний раз был законодательство о контроле на оружие, это было в 1994 году. И что случилось в 1994 году, это было во времени президентства Клинтона. Демократы потеряли контроль на Конгрессе полностью на эти выборы.
Потому что ганлобби, оружейное лобби очень поддерживало.
Да, очень. И вот тратил очень много денег. И после этого они были просто испуганы. И много демократов, которые из штата, Харри Рид, вот это демократический лидер Сената, он поддерживает право на оружие. Он не хочет ограничить это право. Но Ньютон Чейн, вот, мы говорили после 11 сентября, 9-11 changed everything, да, 11 сентября все изменился, внутри все изменилось. Посмотрим. Я не готов сказать, что есть возможность, что этот закон будет принят.
С другой стороны,
я тоже не готов сказать, что это не имеет никакого шанса.
Насколько я знаю, опросы общественного мнения говорят, что три ключевые предложения Обамы — это глобальная проверка прошлого любого покупателя оружия, это запрет на штурмовое оружие и запрет магазинов с большим количеством патронов, что, в принципе, значительная часть людей поддерживает эти
значительная
предложения.
Значительная часть людей поддерживает, но оппоненты имеют деньги и имеет энтузиазм, потому что если меня спрашивают, что я думаю, да, я за этого, но готов ли я тратить, я не знаю, несколько десятых тысяч долларов за это другой вопрос. На люди, которые на гонлобби, они полны готов.
Они готовы,
и они организованы. Поэтому это не только вопрос количества сторонников и какой процент на опросе, это вопрос энтузиазма, можно сказать. И посмотрим. Это будет борьба, потому что республиканцы будут единогласны против этого. Я не знаю, во сколько это возможно, оказывать давление на эти республиканцы принимать этот закон, но это изменил даже... как все пойдет на выбор через 2 года за Конгресса. Потому что до этого демократы были испуганы за этого. А сейчас я вижу, что они не испуганы.
Они не боятся больше оружейного лобби в такой степени.
Потому что они читают, что Ньютон изменил все.
Брайан, на этом мы закончили слушать Обаму. Давайте подведем итоги. Я читал несколько публикаций, которые говорили, центрист Обама стал либералом.
Обама всегда был центрист и всегда был либерал. Это просто вопрос тактики. Сейчас он думает о своем месте в истории. Он не хочет быть очередной центристский президент, который ничего не сделал. Вчера мы видели его либеральную сторону. На первом сроке мы видели его прагматически центристскую сторону. Посмотрим. это значительно, что мы не слышали о надежде изменения, как он говорил 4 года назад, о возможности сотрудничать с республиканскими. Вот, мы не слышали это романтический Обама, который читал, что он может объединять республиканские демократы. Сейчас он понимает, что республиканцы вообще не хотят сотрудничать с ним, что если он не получается этого, но он будет подтверждать свои политические убеждения. Вот, и...
То есть он будет всеми доступными ему средствами пытаться провести все свои идеи.
Это настоящий Обама по его убеждению. Что мы видели последние 4 года, это настоящий Обама по тактике. По тактике он центрист и он прагматик. Но по убеждению он либерал.
И в этой речи мы увидели эту его часть.
Да, мы видели, ну и если это признак, какой будет его второй срок, мы еще не знаем, но посмотрим.